Разумеется, если бы Равальяк не убил Генриха IV, в канцелярии дворца не хранились бы документы по его делу, не было бы сообщников, заинтересованных в исчезновении этих документов, а, следовательно, не было бы и поджигателей, вынужденных за неимением лучшего средства сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь самый дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Не было бы пожара 1618 года, старинный дворец сохранился бы до сих пор, и я мог бы сказать читателю: «Сходите посмотреть на большой зал». И мне не пришлось бы описывать его, а читателю читать это посредственное описание. Все это служит доказательством новой истины, что великие события имеют неисчислимые последствия. Возможно, конечно, что у Равальяка не было сообщников, а если он и имел их, то они все-таки могли быть неповинны в пожаре 1618 года. Существует еще два весьма вероятных предположения. Во-первых, все знают, что 7 марта после полуночи большая пылающая звезда шириною в фут, длиною в локоть упала с неба на дворец правосудия. Во-вторых, существует следующее четверостишие Теофиля. Да, печальное было зрелище, когда парижская юстиция, объевшись пряников, подожгла свой дворец. Но как бы мы ни смотрели на эти три толкования, политическое, физическое и поэтическое, событие, к сожалению, неопровержимое, пожар Дворца правосудия в 1618 году остается налицо. По милости этого пожара, а в особенности по милости позднейшей реставрации, погубившей то, что пощадил пожар, в настоящее время почти ничего не осталось от этого первого дворца французских королей. Он был древнее Лувра и уже в царствование Филиппа Красивого считался таким старинным, что в нем находили много общего с великолепными постройками, воздвигнутыми королем Робертом и описанного Гельгальдусом. И почти все исчезло. Что стало с канцелярией, где Людовик Святой скрепил свой брак, с садом, где он, одетый в камлотовое платье, камзол без рукавов из грубого сукна и черный плащ, решал дела, лежа на ковре вместе с Жуанвилем, где комнаты императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного, где лестница, с которой Карл IV провозгласил свой милостивый эдикт, плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Роберта Клермонского и маршала Шампанского, калитка, где были разорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда вышли его посланные, наряженные в шутовские мантии и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, где большой зал с его голубой окраской, позолотой, статуями, колоннами, с его стрельчатым сводом, покрытым резьбой, а позолоченная комната, а каменный лев около дверей с опущенной головой и поджатым хвостом, как у львов Соломонова трона, символ силы, смиренно склоняющийся перед правосудием, а великолепные двери и цветные оконные стекла, а резные дверные ручки, приводившие в отчаяние Бикарнета, а изящная столярная работа Дюганси, что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами, и что дали нам взамен этой истории галлов, этого готического стиля, тяжелые полузакрытые своды де Бросса, построившего неуклюжий портал Сен-Жерве, по части искусства, а по части истории — вздорную болтовню господ Патрю о главной колонне. Нельзя сказать, чтобы это было много.